Рука благословения. В 1965 году я с Захаровым посещал церкви Дальнего Востока. В одной из общин после богослужения нас пригласили в дом верующей женщины. Мой муж неверующий. Он просил пригласить для беседы кого-то из служителей. «Не откажите в моей просьбе, он умирает», — настойчиво просила она. Придя в ее дом, мы увидели лежащего в постели больного преклонного возраста. Его тело заживо разлагалось. В комнате стоял смрадный запах. Но, к нашему удивлению, умирающий имел хорошее зрение, слух и память. Мы начали с ним беседу. «Готовы ли вы предстать пред Богом и дать ему отчет о своей жизни?» «Нет», — ответил он, тяжело дыша. «Бог меня никогда не простит». Он был обременен тяжелыми воспоминаниями своей греховной жизни. Бог прощает всякий грех. Простыми словами, мы старались объяснить ему путь спасения через веру в Иисуса Христа. «Нет», — перебил он, не соглашаясь с нами. «Если бы вы знали мою жизнь, знаете, кем я был. От юности я всю жизнь работал в НКВД. Я был исполнителем решений троек. На моей совести смерть многих невинных людей». «Сколько? Десятки?» — уточнил я. «Нет», — покачал головой больной. «Больше». «Сотни?» — вновь поинтересовался я. «Больше», — ответил он. Я понял, что если речь идет о тысячах невинных жертв, то не в количестве дела. «Бывает ли вам мучительно больно, вспоминая о своем прошлом? Преследуют ли вас какие-нибудь кошмары?» — спросил я отнюдь не из праздного любопытства, желая склонить его к исповеданию, чтобы помочь спасению души несчастного грешника. «Один человек мне все время является, и избавиться от него не могу. Как только закрою глаза, он приближается ко мне с протянутой рукой». И больной рассказал. Дело было в 1937 году. Обычно, допрашивая заключенных, следователь задавал стандартные вопросы. «Расскажите о своей контрреволюционной деятельности. Когда вы стали сотрудничать с японской разведкой? У нас есть сведения о вашей шпионской деятельности». И так далее. Обычно на допросах каждый признавал себя виновным и подписывал против себя показания, надуманные следователем, что он якобы шпион, завербованный японской разведкой. Чаще всего сбоев не было. Арестованные под воздействием методов допроса подписывали любые протоколы. Всех, кто признавал себя виновным, приговаривали к высшей мере наказания, а дела сдавали в архив. Но попался один верующий человек, который не признавал себя виновным, и уломать его не могли. Я по храбрости своей взялся выбивать из него признание, а он даже после побоев никак не соглашался. Все методы были испытаны, но все оказалось бесполезно. Помню, как он во время допроса сидел в моем кабинете на стуле. Ему помогли сесть, он уже не мог ходить. Левая рука болталась, как плеть. Пальцы были синие, опухшие. Я говорю ему: Все равно ты подпишешь. Думаешь, мы случайно правую руку тебе оставили здоровой? Мы ее оставили целой лишь для того, чтобы ты подписался. А он ответил мне: ошибаешься. Ему было лет 50. Я ему в сыновья годился. Ты правую руку мне оставил целой, чтобы я мог благословить тебя. При этих словах он поднял руку для благословения. Я этого не ожидал. Мои нервы не выдержали, в ярости я пристрелил его тут же в кабинете. И теперь, как закрою глаза, вижу лицо этого святого человека. Он протягивает ко мне руку, а мне от этого страшно. Больной закончил воспоминание. Мой дух торжествовал, услышав такое свидетельство о неизвестном мученике-христианине. Я не осмелился спросить имя того человека, из какого он города, какой конфессии. Это было бы неуместно. Для меня было гораздо важнее услышать о том, что были среди мучеников люди, которые и к палачам протягивали руки благословения. Так же поступил первомученик Стефан. Когда его побивали камнями, он, преклонив колени, молился: «Господи, не вмени им греха сего», и на этом почил. «Дорогой», — сказал я умирающему, — «это прекрасно, что брат предстает перед вами не с проклятием, а протягивает к вам руку для благословения. Просите Бога, чтобы Он дал вам дух покаяния». Не случайно на исходе своей жизни этот человек пожелал пригласить служителей для беседы. По его просьбе мы пришли, а значит, для его спасения не все еще было потеряно. Его душа мучилась от осознания вины, но веры в Божье прощение не имела. Он разрешил нам помолиться о нем Богу, и мы молились не о выздоровлении его тела, а о спасении его души, чтобы в день, когда Бог будет судить тайные дела людей, встреча с тем мучеником была как с предтечей, который приготовил для Христа путь к его сердцу, заплатив за это своей жизнью. Закрыв глаза, он внимательно слушал наши молитвы. Нет, он вслух не молился. Но я верю, что в его сердце была благодатная почва, чтобы в последний момент своей жизни принять Христа. И почву в этом сердце взрыхлил тот мученик, который исполнил заповедь Христа: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас».